Ну вот смотри по цифрам, только вот воскресные цифры. Умерли от COVID-19 6050 человек. Это воскресные цифры.
Субботние... Ну, не в смысле, что умерли в это воскресенье, а вообще общая цифра.
Субботние цифры выглядели так. Умерли от COVID-19 6014 человек. Путем нехитрой арифметики мы, в общем, можем посчитать, сколько у нас людей погибли от COVID-19 по состоянию на воскресенье. Да? То есть это вот, пожалуйста, ничего особенного, такого радостного, ничего особенно оптимистичного, ничего мы вам не скажем. Но единственное, что скажем, что завершен локдаун. Дмитрий Жебелев с нами на связи. Дим, здрасте.
Доброе утро.
Дима, первый вопрос, касаемый запрета, вернее, обязательной проверки QR-кодов, вот то, что осталось у нас в связи с тем, что локдаун закончился. Скажи, насколько эти проверки обязательны, как это говорилось на оперштабе, потому что, например, там мы по своему бизнес-центру судим, но никто никого не проверяет.
По крайней мере, мы не увидели.
Ну, формально они точно обязательные, а дальше уже вопрос всегда в исполнении контроля. У нас же обычно с этим больше всего проблем. Ну и плюс, не знаю, в какой-то осознанности и понимании того, что от этого зависит жизнь людей, которые заходят в здание.
Теперь скажи, пожалуйста, как, есть ли какой-то регламент, по которому нужно проверять эти QR-коды?
Насколько я понимаю, прямого нет. Там требуется обычная программка вроде бы в любом смартфоне, которая может быть, и любой документ, который подтверждает вашу личность, чтобы можно было сверить данными по QR-коду. В целом, там, где я бывал, очень быстро люди, даже в маленьких заведениях каких-то или там в тех же кинотеатрах, они очень быстро все это настроили, все это достаточно удобно, времени много не отнимает. Ну, как сказать, только по личному опыту, он не может охватывать все абсолютно, но вот у меня никаких проблем не было.
Ну, видимо, это до первых штрафов. Дмитрий, вот еще такой вопрос. Мы со слушателями в прошлом часе обсуждали историю, которая в Татарстане должна начаться 20 ноября, а именно введение QR-кодов в общественный транспорт. И один из наших слушателей сказал о том, что все это, конечно, больше похоже на панику, что власти паникуют, они уже не знают, как делать, что делать, и поэтому приходят вот к таким довольно радикальным и очень кардинальным введениям. Ну, на мой взгляд, если у нас в Перми это возможно, то это, ну, просто остановит город. И возможно ли это введение у нас? Насколько, на твой взгляд, это действенно вообще будет мера, если еще и в общественный транспорт нельзя будет зайти без QR-кода?
Ну, во-первых, у нас все возможно в нашей стране, скажем так, судя по опыту, который у нас есть с эпидемией. И неудивительно, что ситуация такая, потому что в целом государство само себя загнало в этот тупик. Тут в первую очередь вопрос по действиям там федеральных властей, но да, ну и с региональных тоже там совсем ответственность снимать никто не будет. Потому что, я уже говорил, основная проблема связана была с тем, что людей недоинформировали о реальной опасности вируса, о реальном количестве зараженных, госпитализированных, умерших и о том, насколько безопасна и эффективна вакцинация. И неудивительно, что количество желающих намного меньше, чем необходимо для защиты всех окружающих от вируса. И, соответственно, у нас количество госпитализированных и умирающих просто абсолютно невероятное, особенно учитывая то, что многие страны к этому моменту уже справились с эпидемией, а мы изобрели первую вакцину, в кавычках все-таки здесь нужно сказать, но все-таки достаточно рано, эффективную. И несмотря на это, одни из худших в мире, самое главное, по количеству смертей. Поэтому неудивительно, что власти паникуют в некоторых регионах.
Ну вот еще одно из мнений, которое теперь я вот, например, часто встречаю в Фейсбуке, и наш слушатель тоже говорил об этом. Насколько, на твой взгляд, реально, что наши власти дадут разрешение и на использование иностранных вакцин? Или вот я-то думаю, что в ближайшее время точно этого не будет по политическим причинам. А вот как ты думаешь? И решила бы эту проблему с количеством вакцинированных, если бы разрешили, там у нас Pfizer и какие там еще есть?
Но это было необходимо сделать с самого начала. Государство, которое заботится о своих жителях, должно было не только самостоятельно производить вакцины в большем объеме, поставлять в регионы, но и закупать все возможные, которые есть в мире, эффективность которых подтверждена в тех объемах, которые закупить можно. Многие государства закупили разных вакцин в таком количестве, что оно превышает количество жителей в несколько раз для того, чтобы их защитить. И, в общем-то, в этих государствах как раз и лучше всего сейчас ситуация, уже отменены все меры контроля, и при этом количество умерших — это единицы или десятки на целую страну, в отличие от нас. Поэтому, безусловно, да, сейчас это уже не так повлияет, как если бы это сделать с самого начала, но все-таки хоть как-то уровень доверия может повысить, особенно если будет возможность выбирать, какие вакцины использовать. При этом те данные, которые у нас есть, научные, они говорят о том, что спутник ВИ, конкретно одна вакцина, не все наши, про остальные неизвестно про их эффективность, но спутник ВИ не менее эффективен и не менее безопасен, чем зарубежные вакцины. Если мы не доверяем данным, которые у нас есть по России, мы можем посмотреть данные по другим странам, на отчеты Аргентины, где миллионы доз спутника применены, или на отчеты Сан-Марино, где все, в общем-то, подтверждается, что у нас не хуже вакцины, чем Pfizer, там, Moderna и так далее.
Очень коротко скажи, пожалуйста, у нас отменили локдаун по политическим причинам или по медицинским соображениям? Мне просто интересно, ряд регионов его продлили, а мы отменили, причем каким-то образом из всей статистики взяли один компонент, там, процент свободного коечного фонда, и вот, ребята, из-за этого у нас не будет он продлен. Отсюда ведь как-то много вопросов слишком возникает.
Либо это была показательная такая история, что вот смотрите, как может быть, если вы продолжите также не вакцинироваться, вот этот локдаун вас ждет уже не неделю, друзья, а как минимум 2 месяца.
Ну, здесь нужно отметить, что мы его ввели раньше, чем почти все регионы. То есть у нас нерабочие дни, даже в кавычках, начались раньше. Кроме того, меры, которые действовали в этот момент, у нас были одними из самых жестких в России. Если мы на показатели смотрим, те, которые более или менее достоверны, они все-таки показывают, что снижение есть. Первое, и по количеству запросов в интернете от людей. Второе, по количеству госпитализированных. По количеству умерших мы всегда намного позже видим снижение. Но здесь всегда вопрос к тому, какое соотношение экономического ущерба и ущерба здоровью допустимо в нашем обществе и будет нормально воспринято людьми. Ну, видимо, вот такое соотношение было принято в Пермском крае. Раз динамика у нас действительно идет на спад, а это все-таки действительно так, какие бы цифры мы ни смотрели, в том числе самые-самые достоверные. И поэтому более-менее безопасно из этих ограничений выходить. Но по-прежнему сейчас самое главное, поскольку у нас, слава богу, все еще, на удивление, больницы справляются, это самое главное было, потому что был риск, что просто некому будет лечить и некуда будет класть людей. Пока больницы справляются, самое главное — это вакцинироваться. У нас, я могу сказать, что и я, конечно, давно вакцинирован, и все мои близкие, и в фонде Дед Мороз 99,9% сотрудников тоже, только те, кто имеет медотвод, не вакцинирован, и со всеми все в порядке.
Спасибо большое. Дмитрий Жебелев, член оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, глава фонда «Дед Морозин», был у нас на связи. Дмитрий, еще раз спасибо за возможность давать комментарии, за отклик. Сейчас на «Эхе» выпуск новостей.